страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, доброе утро всем и добро пожаловать в эфир «По страницам Библии». Олег Шевкун сегодня снова у микрофона. На прошлой неделе Олега Шевкуна здесь не было, а сегодня с нами нет нашей замечательной сведущей Алены. Алена в коротком отпуске. Вот, зато сегодня из группы волонтеров, которые помогают, в частности, с этими эфирами, с другими нашими эфирами, сегодня Александра Дружинина. Саша, привет и добро пожаловать в эфир «По страницам Библии».
Привет, Олег, привет всем, кто присоединился к нашей передаче. Всех рада видеть, и такая вот привилегия сегодня побывать вместе, поучаствовать с Олегом введение этой передачи.
Ну и, кстати, ведь, Саш, ты не первый раз в эфире «По страницам Библии». Ты бывала уже. Мы обычно под Рождество устраивали такую историю, когда наши волонтеры приходили. По-моему, ты 2-3 раза уже бывала в эфирах точно, да? Я не ошибаюсь?
Да, участвовала.
Здорово. Так что, друзья, пишите комментарии, приветствуйте, особенно Сашу, приветствуйте, потому что меня вы еще успеете поприветствовать, даст Бог, через неделю, через 2 недели. Вот. А я думаю, Александре будет приятно услышать от вас слова поддержки, слова приветствия, и это будет очень-очень здорово. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 лет. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И эти программы у нас выкладываются в наших группах, в наших сообществах «По страницам Библии», в популярных соцсетях. Вот. Там вы, кстати, нам можете писать. Некоторые из вас пишут. Пишите вы ваши комментарии, что очень здорово. Вот. И я также напомню, что каждую пятницу... Вот сейчас, да, вот именно каждую пятницу, независимо от отпусков, от болезней и прочее, каждую пятницу мы с вами собираемся здесь, в прямом эфире, чтобы обсудить то, что читали на прошлой неделе, чтобы ответить на ваши вопросы, чтобы прочитать комментарии. Вот ради этого наши с вами встречи. И тоже, ну вот, если кто-то из вас помнит, а многие, я думаю, помнят, в прошлые годы у нас были перерывы на отпуска, и поэтому у нас программы наши, цикл наш занял не 5 лет, а больше. Сейчас, если у одного из участников отпуск, то, ну, просто на его место заступает другой. В прошлый раз вы слушали и видели здесь, в этой виртуальной нашей студии, Влада Юртова, вот, который был вместо меня. Сегодня у нас на месте Алены сидит и работает, и ведет эту программу вместе со мной Александра Дружинина. Так что вот я говорю об этом вот к чему. Неважно, кто ведет передачу. Главное, три. Во-первых, чтобы это было благословенно Богом, чтобы это было дело Божие, оно есть дело Божие. Во-вторых, чтобы мы читали вместе Священное Писание. И в-третьих, чтобы люди, которые ведут эту передачу, люди, которые сидят у этого микрофона, работают в микрофон и беседуют с вами, чтобы эти люди любили Господа и любили Его Слово как безошибочное, полностью, дословно, вербально, богодухновенное Священное Писание, которое является высшим авторитетом во всех затрагиваемых в нем вопросах вероучения и жизни. Вот если все это есть, то наши программы будут выходить. Я, кстати, тоже скажу, Саш, что когда приходит комментарий, когда есть что-то прочитать, читай это, пожалуйста, просто перебивай. Меня бывает сложно перебить. Вот, но хорошо, это делать важно. И я также напомню, что кроме нас сегодня этот эфир обеспечивают Александр Анисимов, который смотрит, чтобы нас было видно и слышно. Хотя в наших виртуальных студиях я себе не очень представляю, что сможет сделать Александр Анисимов, если нас вдруг не станет видно. Ну, интернет пропадет. Хотя нет, понимаю, Александр Анисимов может просто появиться здесь на экране и повести эфир дальше. Вот. И Ольга Каракчеева, которая, собственно, помогает нам с комментариями, пересылает ваши комментарии, мониторит группы. Я думаю, что Ольга тоже на своем месте, обеспечивая этот эфир. Пока ничего не пишут нам, да?
Да, пока тихо.
Хорошо. Как тебе Израиль в 17 главе книги «Исход»? Это вот когда они приходят из пустыни Син и отправляются по повелению Господню, и у них начинается проблема. Они начинают говорить о том, что воды нет. Укорял народ Моисея, дайте нам воду пить. Вот, и фактически они уже были готовы побить его камнями. Как тебе... То есть смотри, получается, что вот ведь только что было чудо. Вот великое чудо. Только что Бог... Кстати, интересную фразу я вчера увидел у одного из моих друзей в социальных сетях. Он говорит, обратите, пожалуйста, внимание. По-моему, Андрей Фурманов, если не ошибаюсь. Ну, может быть, я ошибаюсь. Говорит, обратите внимание. Бог не убрал море, Красное море от израильтян. Бог сделал так, чтобы это Красное море расступилось. Вот так и в жизни. Бог не убирает от нас проблемы. Бог проводит нас через проблемы. Он их провел через Красное море, как по суше. А море-то было. Значит, точно так же и проблемы, и испытания в жизни не исчезают, но Бог нас через эти проблемы, через эти испытания проводит. А потом мы прошли, и проблемы возвращаются. Так вот, после того, как Бог их через такое провел, после того, как Бог им все это показал, а до этого, между прочим, у них еще была возможность отдохнуть, у них было место в Елиме, где они расположились, где они отдыхали, вот, Он показывал им, насколько Он их любит. И при этом, после всего этого, они еще начинают говорить Моисею, дайте нам воды пить. Причем не просто такая просьба, а просьба с укором. И Моисей на это отвечает, что укоряете меня, что искушаете Господа. Насколько... То есть тут, на самом деле, вот очень интересная такая история. Насколько ты просто как читающий, человек, читающий Библию, насколько ты понимаешь состояние израильского народа?
Олег, ну вот если взять разные периоды чтения, допустим, когда я вначале только начала читать слово, для меня вообще это тоже было непонятно. Я думала, как так? Израильский народ вышел, у них дети, и Бог не обеспечивает им воды, Он им не дает воду. Думаю, ну я бы тоже, вот как мать, например, за своих детей тоже бы сказала, а почему нет воды? А где вода?
Да.
Вот. И вот поэтому для меня это было тоже, ну, неприемлемо. Со временем, когда вот сейчас уже, когда я читаю, и когда я понимаю свои проблемы, которые у меня сейчас есть так же, как и у матери, и я своих детей уже учу терпению, потому что я говорю, что Бог знает, что мы в этом нуждаемся. Бог знает, что нам нужно то-то и то-то, значит, Он усмотрит. Уже по-другому немножко.
Да, и интересно, что я ведь прочитал специально только второй стих, но второй стих не дает полную картину, потому что во втором стихе их такая первая реплика, они говорят, дайте нам воды пить. Это нормально, тем более мы читаем, что они жаждали, они находятся в пустыне. Вот, это такая просьба, тут указывает на что-то не то, указывает только одно слово «укорял». Но дальше третий стих. Потому что во втором-то стихе это была просьба. Ну, настойчивая такая, но просьба.
Да.
А вот в третьем стихе 17 главы это уже такое домысливание мотивов Бога и домысливание мотивов Моисея. Смотри, как там это сформулировано. «Зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жажды у нас и детей наших, и стада наши». То есть это немножко такой отзвук того, что мы с вами слышали в книге «Бытие», 3 глава. То есть почему Бог не разрешает вам есть вот от этого дерева? А сатана такой говорит, потому что у Бога есть скрытые мотивы. Потому что знает Бог, что когда вкусите от него, будете, и так далее, как боги знают добро и зло. Вот, значит, и здесь то же самое. То есть начинается все с невинной просьбы, причем с понятной просьбы, да, совершенно точно. Вот, окончается все сомнением в мотивации Бога. Соответственно, это еще и сомнение в сердце Бога. Зачем Бог такое сделал? И Моисей реагирует на это. Что мне делать с народом сим? Причем Моисей-то ведь тоже испытывает жажду. У него же там нет специального какого-то обеспечения. Вот, и он видит ситуацию, а ситуация накалена. Еще немного, и побьют меня камнями. Моисея побьют камнями, на самом деле, потому что они до Бога дотянуться не могут, а до Моисея они дотянуться могут. И вот Моисей испытывает эту самую проблему, и он видит эту напряженность. И Бог говорит о том, что сделать по этому поводу. Он говорит конкретную совершенно вещь. И в шестом, ты пройди перед народом, шестой стих. «Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу». Значит, часто делают акцент просто на том, что Моисей такой придет и ударит жезлом и так далее. Не-не-не. Главное здесь все-таки другое. «Я встану». То есть Бог показывает, я вас веду. Не Моисей, вас веду я. «Ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». Я предполагаю, что Бог в любом случае собирался дать им воду. Но он не мог их просто привести в пустыню и там бросить. Это уже было раньше. В Елиме это было раньше. Здесь в пустыне это было бы. Вот. Но в данном случае они еще и искушали Бога. Название места на это указывает. Говорю по причине укорения сынов Израилевых, потому что они искушали Господа, говоря, и вот тут тоже фраза важная, «Есть ли Господь среди нас или нет?» Обратите, пожалуйста, внимание, друзья, что в начале, не во втором, не в третьем стихе, помните, я показывал фразу во втором стихе, потом говорю, смотрите, пожалуйста, на третий стих, там другое немножко, но в седьмом стихе появляется еще один аспект. То есть в их укоре звучала еще мысль. Среди нас есть Господь или нет? И отвечая на это, Бог говорит, я встану перед вами. Вот я вам дал воду. Я люблю вас. Это понимание израильтян, важное понимание того, что Бог находится среди них. Ведь они вышли из Египта, они еще не сформированы как народ. Ну, то есть у них есть самосознание, у них есть понимание того, что значит быть евреем. Хотя бы частично, да? Но они еще не знают, каков Бог. Хотя тоже странно, ведь они видели казни египетские. Ведь они видели силу Божию. Но я думаю и о себе, я думаю о каждом из нас, о тех ситуациях, когда... Да, я, конечно, видел силу Божию, но сейчас вот проходит, не знаю, неделя, месяц, год, полтора года... а ничего не меняется, а Господь как будто отступил. И вот эти впечатления последних времен, последнего, не знаю, месяца, последнего года оказываются зачастую сильнее, а в данном случае последних нескольких дней, вот в том, той ситуации, которую мы читаем, они оказываются сильнее всей моей жизни. То есть я могу помнить, что когда-то было так, вот когда-то Бог давал, а сейчас Бог почему-то не дает. И настолько это похоже на историю, которая описана здесь, просто поразительно.
Да, я думаю, это просто такие человеческие сомнения, человеческие чувства, потому что они сейчас нам свойственны, в принципе. Ну, по крайней мере, я говорю про себя, потому что иногда кажется, что Бог молчит, и хочется ему спросить, Господь, а ты сейчас здесь, вот ты со мной? Олег, кстати, сейчас поступили комментарии, вот, приветствия. Жанна Михайлова приветствует, Олег, Александра, рада видеть. Юрий Лауконин, мир вам и благодать. Приветствую Олега, Александру, Жанну, очень рада видеть. Рима Ляпина, Сима Лушникова, Татьяна Князева. Все желают благословенного эфира, полезного общения. Вот. И такой комментарий от Надежды Калтыгиной. «Я вот думаю, еще бы я на своей инвалидности оказалась там, в пустыне, то и не просила бы я воды, а просто потеряла бы сознание».
Вот. Вот да. А Моисей еще отвечает за этих людей. Каждый из них отвечает за себя. Но Моисей-то отвечает за весь народ, и он приходит к Богу. Я не знаю, как это там было. Вот. Ну, я, конечно, могу сказать, что израильтянам в то время инвалидности никто не давал, и медико-социальной экспертизы там не было. Вот. Но сознание так наверняка теряли. Да, то есть действительно порой бывают в жизни, и у нас сегодня в жизни, ситуации, когда ты начинаешь думать, боже, а ты где вообще? Вот это как? Это что? Симу, кстати говоря, спасибо большое за комментарии, которые вы присылали. Тут были комментарии под трансляциями на неделе. Я хочу, пока не забыл, я хотел это сделать в начале эфира, но сразу перешел к библейскому тексту слишком быстро. Вот, все-таки на пару из них ответить. Сима говорит о том, что, ну, скажем так, есть ведь два аспекта того, почему 40 лет... Вот этот 40-летний период, 40 лет, когда Моисей был, когда Бог готовил Моисея к тому, чтобы начать служение, вот, прежде чем они пошли в пустыню, отправились в пустыню, часто говорят о том, что это был период наказания для Моисея. Но все-таки я склонен согласиться с теми комментаторами, которые показывают, что это время подготовки Моисея. Кстати, одно не противоречит другому. Конечно, это было время, когда Моисей должен был переосмыслить, когда Бог должен был открыться Моисею, когда Бог открывался Моисею. Я не знаю, отшлепать и в угол поставить. Наказание, оно и есть воспитание, оно и есть часть подготовки. Так что эти вещи, наверное, все-таки друг другу не противоречат. Вот 40 лет израильтян в пустыне, это, конечно, наказание. Об этом говорится конкретно в Священном Писании. Почему они не вошли, да, в землю обетованную? Мы, собственно, об этом будем говорить. Почему они остались в этой пустыне? Там, конечно, наказание. А если мы говорим о Моисее, то это его подготовка к дальнейшему служению. И еще один комментарий, или на пару комментариев из того, что у нас было на неделе, хотел бы ответить. Павел Литвинов пишет о том, что... Давайте пока на один комментарий Павла Литвинова, потому что на другой ответим несколько позже. Он будет относиться к 19 главе. Он говорит, Павел говорит о том, что здесь можно проследить эволюцию религии. То есть Павел пишет, что все вот египетская религия и то, о чем мы читаем здесь, это на самом деле одно и то же, одна и та же религия, которая эволюционировала. Нет, Павел. Я сразу предупрежу, что с одним из ваших комментариев я соглашусь, когда мы дойдем до 19 главы, мы прочитаем тоже, расскажем, поговорим об этом тоже. Вот, но вот эта история про эволюцию религии, никак не могу согласиться. В 19 веке, после того, как теория эволюции Дарвина получила распространение, возникли такие попытки, делались попытки, причем достаточно многочисленные попытки, применить ее и к теории религии. И действительно говорилось о том, что вот из более примитивных религий эволюционным путем, я подчеркиваю, эволюционным путем, возникали более продвинутые религии. И поскольку это развивали европейцы, они часто говорили о том, что наиболее продвинутые религии, которые выше всего стоят в этой эволюционной сфере, на этой эволюционной лестнице, является христианство. С этим, конечно, не согласились бы арабы, потому что, ну, понятно почему, да? Вот, скажем, китайцы тоже бы с этим не согласились. А почему более новое всегда более совершенное? Может быть, наоборот, древнее более совершенное. А вот, но это все-таки немножко из другой сферы. Почему я не соглашусь с тем, что здесь перед нами эволюция религии, и почему как раз Священное Писание в книге «Исход»... То есть, если мы читаем книгу «Исход», и мы понимаем ее буквально... то мы не можем здесь увидеть эволюцию религии. По нескольким причинам. Во-первых, потому что израильтяне находились в Египте, и Египет был страной политеистической. Говорили, что там пара тысяч всяких разных божеств. Но у этого народа Бог один. И этот народ находится в Египте, этот народ выходит из Египта. Если уж говорить о процессе перемен, Павел, то это никак не эволюция. Тогда уж это революция. Нет постепенного числа, сокращающегося числа, там, 2000, там, 500, 100, 10. Один Бог, все остальные отпали. Эволюция произошла, значит, ненужные органы просто отпали. Нет. Во-вторых, нет вот этого временной этой лестницы, временной последовательности, которая нужна для эволюции. две вот эти формы существуют параллельно. Египет так и остается политеистическим вот в тот момент, да, на момент, который мы с вами читаем. Израиль монотеистический. При этом Израиль зачастую пытается и дальше будет больше пытаться сделать себе идолов и уйти в политеизм обратно. Еще одна причина, по которой здесь явно не эволюция, это как раз вот 19 глава, до которой мы с вами дойдем. Ведь египтяне делали башков, у них были огромное количество храмов, они приходили в эти храмы. И когда этих башков становится много, они фактически спускаются на уровень человека, они воспринимаются как что-то такое, даже не кто-то, а именно что-то такое, что находится рядом с нами. А для израильтян совершенно другое. Бог говорит, когда я буду говорить с Моисеем, когда я буду давать ему заповеди, никто к этой горе пусть не подходит, потому что он будет убит. То есть вот это вот страх Божий, вот это принципиальная разница. И Бог приходит к израильтянам сам. Он пришел к Моисею в горящем кусте сам. Вот человеческие религии, Павел, предполагают, что человек возвышается постепенно, все больше и больше возвышается, и силой своего религиозного опыта, силой своего религиозного сознания он может где-то дойти до Бога, в конце концов дотянуться до Бога. Христианство никогда этого не предполагает, потому что мы согрешили, потому что мы грешны, потому что мы, как говорит апостол Павел, мертвы во грехах наших. Да? Мы были мертвы во грехах. Какое уж тут дотянуться до Бога? Мы трупиками лежали. Это Бог к нам пришел. Это Иисус протянул руку и отдал себя, даже не руку протянул, простите, все-таки точнее нужно выражаться. Это Иисус пришел с небес и умер за нас, взяв на себя наши грехи. Не мы дотягиваемся до Бога, а Бог приходит к нам, умирает за нас и берет нас к себе. То есть вот эти принципиальные различия здесь никак не позволяют говорить об эволюционности. И более того, опять-таки, видите, различия видны в одном и том же тексте. Египтяне так и остаются со своим политеизмом, со своим многобожием, а Израиль уже выстраивает совершенно другие отношения с Богом. И эти отношения для него новые. Он не готов к этому. Он не то, чтобы он вышел на более высокую ступень эволюционного развития, и Бог ему так вызывает. Нет, конечно. Вот поэтому с таким взглядом я согласиться не могу насчет веры здесь, как такого результата эволюции. Пойдем дальше или что-то есть почитать?
Вот здесь еще комментарии. Юрий Лауконин написал: «Закон — это буква, благодать — совершенное писание. А если вера слабая, она не устоит». И Жанна отвечает: «Как можно было сомневаться в том, что Господь с ними? Их вера опиралась на проявление Божьей славы и чудес, которые были видимы. А вера – это ведь уверенность в невидимом. А у израильтян с этим были явные проблемы».
Жанна, слушайте, я так сейчас сижу и думаю вот о чем. У меня с этим тоже бывают явные проблемы. Вот я знаю евреям 11 главу. Я знаю вот эту галерею, вот это вот перечисление, замечательное перечисление людей веры. Но понимаете, Жанна, когда земные проблемы наваливаются, я бы хотел сказать, что всегда во всем вот, да, сейчас... Но это же неправда будет, Жанна. Вот... Я не знаю, я так вот иногда думаю. Может быть, мне сейчас просто нажать кнопочку, выйти из этой конференции и сказать, что не могу я это вести, потому что не дотягиваю.
Но Олег, я с вами.
Так мы и выйдем, да? Вот.
Вместе.
Но мы не выйдем по одной причине. И Жанна эту причину отлично понимает. Потому что есть Божья благодать, потому что есть Божья любовь. А опять-таки, тут тоже важно понимать, когда мы говорим об израильтянах, особенно вот в этот период, друзья, они ведь ничего не знали. Да, они видели вот это чудо, когда Бог вывел из Египта, у них был уже установлен праздник Пасхи. Но это как люди, которые только-только пришли к Богу из совершенно другого окружения. Это, ну, вспомните, если вы из неверующей семьи, Вспомните первые дни вашего покаяния. Ну, просто первые дни. Вот сейчас маленький такой момент. Про себя расскажу историю. Наверное, через пару-тройку месяцев после того, как я покаялся, я уверовал. Короче, пришел в воскресенье в церковь. И какая-то очень скучная проповедь. Ну, реально скучная проповедь. Или у меня настроения не было. Короче, ну, хор поет плохо, проповедь скучная. А мои одноклассники тогда, я еще учился в школе, как раз оканчивал школу. В тот день мои одноклассники пошли к одному парню на день рождения. А я, ну, новообращенный христианин, такой, не пойду я на день рождения. Что там, забыл. Видел я, что там бывает на днях рождения и так далее. Пойду в церковь. Так вот, представляешь, сижу в церкви, и в голове мысли, лучше бы я на день рождения пошел. Там поют стройнее. Да, и как-то Господь обличил, показал, напомнил вот эту историю, потому что я слышал незадолго до этого об этом проповедь. Я сижу, Господи, я же как израильтянин, вышедший из Египта. Но они-то были в пустыне, а я в Доме Божьем. Чего ж я бурчу-то? Вот, дальше история с амаликитянами, с этой войной, 8 стих, и пришли амаликитяне. И опять обратите, пожалуйста, внимание на то, что успехи в войне определяются тем, насколько Моисей обращается к Богу. Когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеева отяжелели. И тогда взяли камень и подложили под него. И он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его. Один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. Вот это вот история. Да, и дальше мы читаем, низложил Иисус. Новин, кстати, появляется уже. Амалика и народ его острием меча. Вот такая вот победа. Это победа Божия. Это победа, которую дал сам Господь. И 16 стих, не, давайте с 15-го. И устроил Моисей жертвенник, и нарек имя ему Иегова Ниси. Ибо сказал он, рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род. Иными словами, спасает и дает эту победу сам Бог. Но при этом, обратите, пожалуйста, внимание на то, насколько важно было, чтобы рядом с Моисеем оказались другие люди. Аарон и Ор в данном случае. И Иисус, который Иисус Новин, который ведет битву. А они ведь не умеют еще бороться, они не умеют еще сражаться. Бог борется за ним, за них. Но Моисей, простите, но Аарон и Ор должны придумать, держат руки Моисея. Даже тогда, когда у Моисея уже нет силы. Вот это вот сочетание удивительным образом описанное здесь. Упование на Господа, ведение битвы и поддержки, помощи друг другу. Важно, чтобы у каждого из нас были люди, которые будут держать наши руки. И главное, важно также, чтобы и мы держали руки, поддерживали руки других людей. Вот тогда оно действительно работает. Господь их постепенно учит. Мог ли Господь сделать так, чтобы они, им, чтобы не пришлось бороться с амаликитянами, чтобы не пришлось воевать? Да, конечно, мог. Если он их от египтян чудным образом освободил, так уж здесь тем более мог. Почему же не освободил? А потому же, почему родители порою говорят ребенку, так, смотри, вот ты вот эту игрушку сломал. Да, конечно, я родитель, могу ее починить. Но ты сам попробуй. Я тебе покажу, я тебе подскажу. Я тебе даже отвертку нужного размера дам. А чинить ты будешь. Ты постепенно поймешь и мою заботу, но ты научишься ходить в том, что я тебе даю. То есть вот ты будешь и сам тоже развиваться. Если сначала Бог сделал так, чтобы море расступилось, Израильтяне прошли, египтяне утонули. Здесь все-таки израильтянам уже приходится сражаться. Но в этом сражении они учатся уповать на Бога, и они учатся также поддерживать друг друга. Замечательная, совершенно замечательная история. Что дальше или комментарии?
Присоединилась девушка недавняя, вот здесь Наталья Пологова, приветствует нас. Слава Здрасте, Богу Наталья. Вас и за ваше служение. Да, девушка недавно присоединилась.
Спасибо, слава Богу. А вот теперь мы подходим к сложной главе. Это у нас 18 глава. Значит, возвращается Иофор, тесть Моисея, да, с женой Моисея и с детьми. Вот. И видит, да, во-первых, интересно, 8 стих. Рассказал Моисей тестю своему о всем, что сделал Господь с фараоном и со всеми египтянами за Израиля. Это мы с вами читали. И Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. Вот. Иофор благословляет Господа, а он священник Мадиамский, так напомню на минутку. И 11 стих важен. 11 стих рисует состояние сердца Иофора. «Ныне узнал я, что Господь велик паче, то есть больше всех богов, или прежде всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами». И это как раз подтверждает то, о чем мы говорили несколько бесед назад, что вот казни египетские, на самом деле, это, конечно, противостояние Бога неба и земли против башков египетских. То есть это не про фараона даже. Это именно вот эта битва Бога против идолов. Иофор это подтверждает. Ну, то есть он вот во всей истории, он четко это увидел. Принес Иофор тесть Моисея Богу. И вот, соответственно, он... Это его покаяние. Я думаю, что это его покаяние. А дальше сложная история. Значит, 15 стих. «И сказал Моисей тестю своему: народ приходит ко мне просить суда у Бога». Так, значит, ко мне, но суда у Бога. «Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим и объявляю им уставы Божии и законы Его». Тут, кстати, интересная вещь. Ведь закон еще не дан. Угу. У Моисея есть личное отношение с Богом. Вот он поставлен, этот закон будет дан в 20 главе. После того, как закон будет дан, все будет, скажем так, закон начнет Бог давать в 20 главе, а потом это будет до конца книги Исход и еще книга Левит. Вот, но пока он единственный, действительно, кто понимает ситуацию. Вот, и приходит тесть Иофор, и он начинает, как бы мы сегодня сказали, оптимизировать процесс. «Нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его». Да, действительно, то есть представь себе, какие там были очереди. А очереди еще и в пустыне. Ну вот просто достаточно в жару посидеть в очередь в какое-нибудь учреждение, и ты начинаешь понимать хоть немножко. Вот, и потом увидеть этого измученного сотрудника, да, к которому ты достоялся в очереди. То есть исходная посылка понятна. И дальше Иофор делает вот это свое предложение. «Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела его, научай их уставам Божьим и законам его. Указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. А ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь над ним тысячи начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками». То есть, ну, короче, выстрой такую многоуровневую систему среди этого народа. И пусть они судят, пусть они разбираются. И самые сложные дела, передают тебе. То есть вот это вот многоуровневая система управления. И Моисей так и сделал. Вот, послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил ему. Значит, давайте... Вы слышали в беседах, которые мы нашли на неделе, что один из взглядов по этому поводу заключается в том, и я понимаю, что кто-то не согласится. Я сейчас хотя бы обрисую, почему на это так смотрят. Так вот, один из взглядов заключается в том, что Моисей не должен был так поступать. Что Иофор принес систему, которой пока в израильском народе быть не должно было. Значит, почему, на что опираются люди, которые говорят именно так? Они говорят, во-первых, смотрите, до сих пор Моисей принимал указания только от Бога. Вот ни от кого другого. А Иофор приходит, ну и как тесть начинает разбираться в чужом доме. Там, послушай, сделай так, я тебе скажу, потому что у меня опыт. И вот это то, о чем, кстати, доктор Маги говорил, Иофор противопоставляет Божьему Слову свой человеческий опыт. Современная картинка этого. Значит, есть церковь, есть какое-то христианское служение, и приходит в церковь на служение человек, возглавляющий большую компанию. И вот этот человек, который возглавляет большую компанию, приходит в церковь и начинает в церкви говорить, послушайте, я вам скажу, как это должно быть. Сделайте вот так, и так, и так. И пасторы, которые, в общем, может, еще не очень умеют управлять, не понимают, как это работает, говорят, да-да-да, давайте мы так сделаем. Там, не знаю, давайте, приходит человек, управляющий из компании, и говорит, дорогой пастор, а что те люди звонят 24 часа в сутки? Давайте мы сделаем смены, значит, вот с 9 до 5 работает вот этот пастор, с 5 до там, 11 ночи вот этот, ну и будут ночные смены, когда будет пастор дежурить ночью. Вот, поставим на телефоне, на церковном такую систему, которая будет просто переключать звонок тому дежурному пастору. Значит, вот позвоните дежурному пастору. Хорошая ведь идея, да, потому что пастор же устает, а потом получается, что не очень хорошая идея. Или пример, который я приводил уже, когда человек, работавший в сфере бизнеса, предложил оценивать уровень проповеди и эффективность проповедников через то, сколько пожертвований собирают в тот день, когда они проповедуют. Давайте посмотрим. Вот этот человек проповедует, после его проповеди собирают столько-то. А вот этот проповедует, собирают меньше. Давайте построим такой график. Вот, и будем чаще ставить тех, у кого больше собирают пожертвований. Ну, хорошо же, да? Или не очень? Вот как раз люди, которые считают, что Иофор дал ошибочный совет, это люди, которые скажут «или не очень». Вот это одна позиция. Другие говорят о том, что всякая истина – это истина Божия. То есть всякая истина принадлежит Богу. Даже если этот совет исходил от Иофора, а этот совет потом повторяется в Новом Завете. Вот когда в первой церкви, в ранней церкви, в Иерусалимской церкви, ставят диаконов, да, апостолы говорят, нехорошо нам заботиться о столах, пищись о столах. Значит, давайте мы поставим других людей, которые этим будут заниматься. Вот. И потом уже в церковной структуре у нас есть пресвитеры или старейшины, есть диаконы. Вот как раз та самая история. И дальше, собственно, в Израиле эта история будет работать. Вот два взгляда. Ну и, конечно, даже люди, и те люди, которые говорят, что это нормально, они скажут, конечно, что все должно быть определенные границы. Конечно, негоже, совсем негоже измерять эффективность проповеди через сбор пожертвований. Точно так же, как негоже измерять эффективность христианской, не знаю, программы через то, сколько лайков она получает в социальных сетях. Вот. Но при этом то, что есть в мире, церковь должна принимать, тем более, что многое из того, что есть в мире, на самом деле зародилось изначально в церкви. Вот. Я не знаю, Саша, у тебя есть какой-то взгляд вот, по поводу этой ситуации? Ты можешь, скажем, сказать, я считаю вот так по 18 главе? Потому что мне очень сложно, я не уверен.
Я вообще, в принципе, размышляла на эту тему. И в принципе, вот если прям взять в общем, то организация это же вообще неплохо. Мне просто удивил тот момент, когда пришел Иофор и сказал Моисею: ты устанешь, и народ твой устанет. На тот момент, ведь когда он пришел, получается, ни Моисей, ни народ еще не устал. И я так думала, ну, когда читала, слушала, что, возможно, Моисей должен был только дойти до этого момента, чтобы устать. И тогда он должен был воззвать Бога и понять вот эту ситуацию, что мне делать дальше, Господь. Вот, может быть, до этого момента как бы так.
Слушай, а мне это не приходило в голову. Да, да, в 14 стихе, значит, да, в 13 стихе он сел судить, и вот народ стоял, причем они ведь были уже, они подходили к Синаю, скоро должно было быть даяние закона, вот очень скоро. То есть скоро должен был быть Божий способ решения этой проблемы. А Иофор как бы забегает вперед и говорит, не-не-не, это плохая идея, ты устанешь, ничего из этого не получится. Интересная тут такая грань. Спасибо, я об этом никогда не думал. Да, потому что вот как бы я тебе скажу, что из этого будет. И опять, по-своему Иофор-то прав, потому
Да.
что, ну, вот, но он еще не устал. Что народ жаждал, это да. И Господь решил это таким образом, дав закон. Кстати, тоже интересно, простите, да, дав воду. Кстати, тоже интересно, он дал воду из скалы, из камня, а потом он даст закон, и эти заповеди будут написаны на скрижалях. А скрижали, это же камни, да.
Да.
Вот, а Иисус, как вода из камня, заповеди, соответственно, на камне, Иисус дает воду живую, и Иисус при этом краеугольный камень.
Да.
И Иисус ломимый, то есть тело его будет ломимо на Голгофском кресте. Он пойдет на Голгофский крест, он отдаст свое тело, отдаст себя, но при этом даст живую воду. И он уходит, и Отец посылает Святого, Бог Отец посылает Святого Духа. Вот такие замечательные параллели. Да, а пока они не пришли, они еще не пришли к израильский народ еще не пришел к пониманию того, насколько все серьезно.
Еще тут парочка комментариев, Олег. Вот Жанна пишет: иногда опущенные руки признак бессилия. Усталость здесь помогает Ольга. И Юрий говорит: и выгорание. И Ольга отвечает: пастора тоже люди и выгорают. А наша задача поддерживать, ободрять и любить их.
Вот слушайте, я вам сейчас просто скажу такую вещь. Подумайте, как. Я вам этого не говорил. Хотя нет, я вам это говорил. Пастор ваш этого не говорил. Потому что ему неудобно вам этом сказать. Задумайтесь, опять-таки, возможно, у вас один пастор, возможно, в вашей церкви несколько пасторов. Задумайтесь о пасторах и о служителях, которые вам, вот лично вам, в вашем христианском пути дают что-то важное. А просто наберите, для себя, скажем там, подумайте и напишите для себя имена, ну, допустим, трех человек. И, то есть, вот за последний год или за последние полгода, да, сейчас у нас чего, июль, июль, за последние полгода Господь меня особенно благословил через вот этого служителя. Не просто потому, что там, он служитель, да, но вот потому, что через него было для вас особое благословение. И задайте следующим вопросом. Как я сейчас могу поддержать руки этого служителя? Что я могу для него сделать? Но не просто задайтесь вопросом, а ответьте на вопрос. И потом это сделайте. Вот выполните это. В конце концов, я не знаю, это может быть, вы позвоните этому человеку, скажете спасибо, скажете, что молитесь за него, потому что вы молитесь за него. А это может быть какие-то конкретные дела. Если вы живете в одном и том же городе, то я не знаю, клубника в вашем городе закончилась, не закончилась, корзинку клубники ему в дом принесите. Не потому что подношение, да, а просто вот, слушай, вот из моего сада, если есть сад. Ну вот, или не из сада. Там, Опять, это очень тонкая история. Ваш пастор вам об этом не говорил. Но это как раз про поддерживание рук. Потому что, я вам скажу, когда человек занимается служением, да, у пасторов есть общение с другими пасторами, там, с людьми в церкви, естественно, есть семья. Это все понятно. Но очень важно, когда люди, в которых ты вкладываешься, очень важно, чтобы эти люди поддерживали твои руки. Вот.
Аминь. Я просто... думаю, будет очень приятно.
Да, сделать что-то конкретное.
И уместно.
Вполне. Кстати, если ваш пастор вдруг сейчас в отпуске уехал на 2 недели, не говорите, что «Ой, его 2 недели нет, а я потом забуду». Сделайте что-то после отпуска. Ну вот вы же можете, честное слово. Вот, а дальше «Даяние закона», 19 глава. У нас подготовка к «Даянию закона». Это, кстати, да, в 18 главе Иофор отходит, он уходит. Вот, в 19 главе Моисей начинает, нет, Бог начинает делать следующий шаг. Моисей получает для Израиля закон от Бога. Моисей взошел к Господу на гору и возвал Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Яковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Вот это вот «я вас вел». «Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот это, кстати говоря, обещание, которое дано было Израилю. И Павел нам писал, наш слушатель Павел Литвинов, писал нам о том, что есть и Божья любовь, и Божий гнев. Да. Вот здесь, в 19 главе, Бог им показывает, он говорит, когда Моисей будет на горе, не приближайтесь к этой горе, ни вы, ни скот. То есть поймите, что это серьезно. Это противопоставление таким вот башкам, которые будут у тебя в доме стоять и твои прихоти выполнять. Не-не-не-не. Это ты будешь служить, это мы будем служить Богу. Это вот и действительно Божий гнев, если человек, когда человек противостоит Богу, Божий гнев присутствует. Но есть также и Божья любовь. Бог призывает этот народ, он говорит: «Я буду вас учить». «И сказал народу, будьте готовы», 15 стих, «будьте готовы к 3-му дню». Да, вот нужно приготовиться к этой встрече с Богом. А дальше действительно жутковатая история. На 3-й день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою Синайскую, и трубный звук весьма сильный. И вострепетал весь народ, бывший в стане. Мы иногда даже читаем 10 заповедей, как что-то такое мягкое, доброе, пушистое. Оно, конечно, доброе, но оно далеко не всегда мягкое, и оно далеко не всегда пушистое. Израильтяне вострепетали. 20 стих, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. «И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и вышел Моисей». А вот о том, что было дальше, мы с вами будем говорить в следующий раз. Но Моисей взошел на вершину горы, чтобы закон Божий получить. Иисус сошел на землю и взошел на вершину горы, на Голгофу, его туда принесли, для того, чтобы он умер за нас. Вот так Бог с нами работает. А время наше подошло к концу.
Да.
Помолишься коротко?
Да. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за это время, за то, что Ты был с нами, Бог. Мы пусть это слово, которое мы получили сегодня, остается в наших сердцах. Помоги нам Тебя слышать, исполнять волю Твою, быть Твоими учениками. И благослови, Господь, выходные дни, следующую неделю. Слава тебе, хвала, честь и величие. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.